Кусочек из Нагорной проповеди. Евангелие Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стихи. Здесь так написано. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Я недавно понял, что на самом деле я не совсем правильно понимал фразу «Вы свет мира». Читал ее много раз. Так вот, когда я читал эту фразу «Вы свет мира», я сразу же представлял себе луну и солнце. Ночью темно, и при этом мы с вами можем очень неплохо ориентироваться в пространстве. Мы говорим «лунный свет». Сегодня полная луна, сегодня светло ночью. Говорим так? И мы говорим «луна светит». Но мы с вами знаем, что на самом деле луна – это холодная планета. Она не светит, она не источает свет, не источает тепло. Она просто холодная. И тот свет, который мы видим, это отражение солнечного света. Это такое зеркало где-то в космосе висит, и когда солнечный свет попадает на него – мы видим это отражение, мы пользуемся этим. Ух ты, лунный свет. А это не лунный свет, это солнечный свет. Правда? И вот я себя представлял таким. Я говорил, я луна, Бог это солнце, а я луна. И вот, когда Иисус говорит, вы свет мира, Он говорит, ты луна, ты отражаешь мой свет. А на этой неделе я внимательно прочитал, и я думаю, здесь написано, вы свет мира. Правда? Вы свет мира, вы источник света. Вы тот, который несет этот свет в этот мир. Вы на самом деле освещаете этот мир. Вы светоч, правда? Это очень интересно. Это, наверное, из той области, когда мы с вами Иисуса представляем не таким, какой Он есть. Мы Его делаем, немножечко подстраивая под себя. Я не совсем то, что ты говоришь, Господи. Почему ты говоришь, что я свет мира? Ведь я же только отражение твоего света. Я всего лишь маленькое подобие твое. Но на самом деле, только что мы с вами читали послание Ефесянам, и здесь написано, что безмерно величие могущества Его в нас. Вы слышите эту фразу? На самом деле, Иисус, обращаясь к Своим ученикам, Он говорит, ребята, вы свет мира. И я представил себе этих людей. На самом деле, дело происходило на горе. И вот на эту гору поднялся Иисус. Вот они подошли к подножию этой горы. Вот они идут. Рядом с Ним Его ученики. И люди собрались, потому что написано, что он ходил по всей Галилее, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. За ним шли толпы. И вот они подошли к этой горе. А Иисус не останавливается у подножия, он идет вверх. И каждый нормальный человек подумает, не, я подожду его здесь, зачем я туда пойду? Зачем туда идти? Но Иисус продолжает идти. Вместе с Иисусом написано, что здесь были его ученики. Сколько их было? Мы говорим, что у Иисуса было ближайших 12 учеников. Но к тому времени, как вот это описывает Матфей, самого Матфея там не было. Там были 4 человека. Это Петр с братом Андреем. Это Иаков и Иоанн. Это вот сыновья Ионины и сыновья Зеведеева. Они были рыбаки. И вот они привыкли ходить по горам. Их было это профессией. Кто ходил по горам в то время? Только пастухи, друзья. Только пастух мог посмотреть на гору и подумать, ой, какой-то куст странный. Пойду-ка я залезу и посмотрю, что это за куст. Моисей когда-то увидел такой куст, и он поднялся на гору. Пастухи – это их работа. Они должны ходить по этим тропам. Они должны кормить своих баранов. Это важно. Но рыбак, зачем туда идти на эту гору? Рыбак добывает свое пропитание внизу. Правда? И это совершенно естественно. Совершенно нормально. Ученики взошли на гору с Иисусом. И вы знаете, что в этом не было видимой никакой практической пользы. Какая польза от того, что человек ходит в горы? Вот. А то, что ходят люди в горы, вот я поднялся в прошлом году 5 раз на Чимган. Какая в этом польза? Вот я поднялся на гору, и мне дали значок. Это первый раз, второй раз ничего не дали. И третий раз ничего не дали. Но ведь можно просто бегать трусцой. Какой смысл бегать? Можно плавать, а какой смысл плавать? Нету никакой практической пользы. И вот они, Иисус зашел на эту гору, вы понимаете? Он совершил удивительное дело. Люди так не поступали. Кем был Иисус? Кем он был? Он был плотником, это была его специальность. Он жил в небольшом селении, в Назарете. Он всю жизнь работал с деревяшками. А тут вдруг он лезет на гору. И вот за ним идут 4 рыбака. Вот группа из плотника и рыбаков идут на гору. Что вы о них скажете? Альпинисты идут. Какая польза? У тебя там лодка твоя сохнет.
У тебя твои деревяшки где-то там. А какая польза от того, что ты идешь наверх? Но Иисус их ведет, этих людей. И они взходят вместе с Ним. И вот они сидят все вместе, запыханные такие, пот вытирают. Им так, и с одной стороны, ну вот я пришел на эту гору, и что здесь интересного? А Иисус говорит, ты знаешь, Петр, а ты свет мира. Вот это заява. Ты свет мира! Вдруг, неожиданно, рыбак превращается в свет мира. В светоч. Совершенно неожиданно ему присваивают звание, ему дают и говорят, на самом деле, Петр, Иоанн, Иаков, Андрей, ты не просто теперь рыбак. Твоя жизнь после этого восхождения поменялась на до и после. Твоя жизнь совершенно другая теперь. Теперь ты свет мира. Удивительно. Увидев народ, он зашел на гору, а когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их. Не знаю, кто-то с ним пошел или не пошел. Но факт тот, что эти люди взошли на эту гору, изменила их жизнь, изменила их статус. Совершенно непонятно зачем. Вот он идет на эту гору и думает, куда мы идем? Зачем мы идем на эту вершину? Туда никто не ходит, а он нас туда ведет. А я иду, потому что я понимаю, кто меня ведет. Я видел, как он исцелял больных. Я слышал его проповеди. Я совершенно понимаю, кто это такой. И я иду за ним на эту гору. И вот я взошел на эту гору, и там он мне объявляет, знаешь что, теперь ты уже не рыбак, теперь ты свет мира. Дальше написано, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Иисус продолжает эту мысль, и он говорит, Петр, ты взошел на эту гору, имей в виду, представь себе город, который на вершине горы. Зачем он там? Для того, чтобы всем было видно. Его построили специально для того, чтобы было видно, правда? Его построили не для того, чтобы его скрыть. Попробуйте его скрыть на вершине горы. Можно ли целый город скрыть, если он на вершине горы? Где можно город такой скрыть? Внизу, где-нибудь в лощине, где-нибудь подальше. Так, чтобы кустики посадил, и вот мимо прошли армия такая. И не заметили, и не ограбили. А он на вершине горы стоит, это невозможно скрыть. Любой, который идет мимо, он видит, о, тут город. В этом городе живут смелые люди. Этот город был построен людьми, которые захотели, чтобы он был на горе. И вот он говорит Петру, Петр, ты город, который стоишь наверху горы. Пути назад нет. Теперь ты город и на вершине горы. Иисус говорит, город, который стоит на вершине горы, невозможно скрыть. Если ты выбрал жить в этом городе, ты находишься у всех на виду. Все тебя увидят. Мимо тебя никто не пройдет. Любой, который проходил потом мимо Петра, они говорят, о, ты был с ним на горе. Что там было? Почему ты пошел на эту гору? Что там произошло? И Петр говорит, ага, я свет мира. Меня теперь все спрашивают об этом. Меня теперь все интересуют. Я не могу быть просто рыбаком. Если я выйду в море ловить рыбу, мне скажут, ты же был с ним на горе. Почему ты опять ловишь рыбу? Как ты можешь заниматься всем этим, раз ты был на горе? Твоя жизнь изменилась. Изменилось все. Все поменялось. Это значит, что-то внутри него переключилось, поменялось. И они сказали, мне плевать на все эти, на все вот эти вот регалии, на все вот эти вот бумажки, на все эти значки и вот это вот всякое дребедень. Больше того, смотрите, что написано в 13 стихе. Зажегши свечу не ставят под сосудом, но на подсвечнике и светят всем в доме. Представьте себе свечу. Представили? Скажите, пожалуйста, она горит или нет? Пока нет. Это свеча, если она не горит? Свеча. Но она не горит, да? Может быть, мы все с вами такими же свечами были, вот такими негорящими. И вы ее зажигаете, эту свечу. Вы берете и зажигаете. Свеча просто так не загорается. Ее вдруг зажгли. Есть инструктор по альпинизму, Андрей Зубарев. Очень хороший парень, такой грамотный, с бородой. Ему лет 45. Я говорю, Андрей, а тебе-то чего, что ты пойдешь? Вот ты вот повысишь свою квалификацию, что ты пойдешь. У тебя что-то будет? Он говорит, ничего. Я говорю, а почему ты идешь? Он говорит, а потому что я инструктор. Вы понимаете? Он не может ходить в горы просто так. Он ходит, потому что он инструктор. Он берет меня с собой и тащит меня туда, на эту гору. Он мне говорит, вставай давай, пошли. Хватит рассиживаться. Все, закругляем пикник, идем дальше. И это он делает, он заставляет нас. Он постоянно ругает, это наставление дает. Не ной, вставай, пошли. Вот он такой, он очень волевой мужик. Но зачем? Если ты любишь горы, ходи так. Он говорит, я не могу так ходить, потому что я инструктор. Его квалификация, его уровень не дает ему права быть тем парнем, который любит горы. Тот парень закончился, когда он сдал на инструктора, когда он получил первый разряд. Тот парень канул в лету, его уже не существует. Это прошлое Андрея. А сегодня он уже совсем другой. Кто привел учеников на эту гору.
Иисус привел, инструктор привел.
Он решил, дай-ка я поднимусь на эту гору. И он пошел на эту гору. А вместе с ним пришли еще другие. И вот они пришли, запыханные такие. А он говорит, а вы теперь горите, потому что я вас зажег. Вы теперь горите. Удивительно. Написано, зажегши свечу, не ставят под сосудом. Я уверяю, что эта свеча, которая горит, она не была зажжена для того, чтобы просто гореть у себя там в углу где-то, вот, чтобы ее было незаметно. Она зажжена для того, чтобы было видно всем. Правда? Чтобы все видели этот огонь. И больше того, Иисус говорит, я вас зажег. Я вас зажег. Может быть, вы тоже сможете кого-нибудь зажечь? Я же вас поставил зажег не для того, чтобы вы просто были где-то в углу спрятаны и наслаждались своим огоньком. Ой, какой я горячий. Ой, какой я замечательный. Совсем нет. Иисус общается со своими учениками. Он говорит, Петр, Андрюша, Ваня, ты свет мира, и я тебя зажег. Ты поднялся со мной на эту гору, и поэтому ты получил от меня порцию огня, и теперь ты горишь, так же, как горю я. Теперь ты такой же горячий, и ты можешь зажигать и освещать людям. Это удивительно. Если свет горит, он должен светить всем вокруг. Правда? На работе должен светить этот свет. Среди родственников и друзей должен светить этот свет. Где тяжелее всего быть христианином, братья и сестры? Среди родственников, среди тех, которых ты уже знал. Вот среди этих людей очень трудно гореть. Среди этих людей очень трудно дарить это тепло. Быть христианином. Братья и сестры, мы с вами называемся светочем, правда? Нам с вами это нужно еще раз понять. Мы с вами горим или нет? Мы с вами несем этот свет или нет? Несем. Зачем мы загорелись? Почему мы светоч? Для того, чтобы другие видели. Для того, чтобы было светло. Для того, чтобы было тепло, правда? Кому-то еще. Это очень важно. Иисус поднял Петра на гору не только для того, чтобы полюбоваться красотой, но и для того, чтобы Петр сам кого-нибудь впоследствии привел на эту гору. Представьте себе, что через несколько лет Петр, бывший рыбак, он ведет с собой на эту же гору еще несколько людей. И он им рассказывает, ребята, теперь вы свет миру. А когда-то каждого из нас он сказал, теперь ты светоч. Теперь ты светоч. Ты не можешь быть не светочем. Ты не имеешь права быть не светочем. Дальше что написано? Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я слышал такую версию. Мой свет – это моя жизнь. Люди смотрят на меня, как у меня легко решаются проблемы. Люди смотрят на меня, какой я красивый и успешный. Люди смотрят на меня, какой я процветающий. И это тот свет, который я распространяю. Но на самом деле здесь написано, чтобы они видели не ваше процветание, чтобы они видели не ваше благополучие, не вашу красоту. Они видят то, что видно. Видно добрые дела. Представьте себе молодую женщину-христианку, которая вышла из дома со своими детками. И вот она идет на детскую площадку. Вот она вся красивая. Детки у нее такие красивые. Такие все розовые. Такие все здоровые. Они все такие замечательные. Приходит на детскую площадку, видит других детей. Она их всех разгоняет, запускает на эту детскую площадку своих детей. Почему она их разгоняет? Потому что они все плохие. Они все неправильно себя ведут. Они все какие-то некультурные, невоспитанные. Они грязные. Они все неверующие, в конце концов. Садится на лавочку и смотрит, как его ребенок катается по горке, катается на качельке и ковыряется в песочнице. Представили себе такую мамашу? Это христианка, братья и сестры. Как вы думаете, что думают дети, которых она выгнала с детской площадки? Они думают так, ой, какая тетя замечательная, какая она красивая. Они так думают? Они не так думают. Они говорят, пришла злая тетя. И вы хотите сказать, что это свет? Я вам скажу, что это тьма. Самая настоящая кромешная тьма. Представьте себе другую ситуацию. Христианская семья, у которых дома все хорошо, все облизано, все замечательно. Они здоровые, они успешные, они обеспеченные, у них все хорошо, но у них постоянные конфликты с соседями. Им не нравится то, что они делают. Им не нравится ничего, потому что это плохие соседи. Много разных случаев для того, чтобы поругаться с ними. Но при этом это христианская семья. Знаете что, я знаю такие семьи и знаю таких мамаш. Лично. И я могу сказать, что все благополучие, все процветание – это только внешнее напыление. На самом деле, все это тьма, самое настоящее. Это не свет. Эти люди никогда не придут к Богу. Никогда не придут в церковь, которую посещает эта семья. Никогда. Добрые дела –
– это терпимость, это толерантность, это сочувствие и посильная помощь. Это добрые разговоры и бескорыстные добрые поступки. Это когда вымоют подъезд вне очереди. Это когда уберут под окном. Это когда поиграют с чужим ребенком. Это когда не пройдут мимо чужой нужды или беды. Это когда люди могут радоваться вместе со своими соседями, тогда, когда у них какой-то праздник. Это люди, когда могут поплакать вместе с соседями, когда они плачут. Вот что такое доброе дело. И это доброе дело должно быть видно. И вот тогда эти люди посмотрят и скажут: Бог, в которого верит эта женщина, Бог, в которого верит этот мужчина, это великий Бог. Вот тогда они его прославят. Вот тогда здесь так написано: да так да светит свет ваш пред людьми, чтоб они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Так написано. Вот тогда прославится Отец Небесный. Братья и сестры, давайте так жить. Апостол Павел в послании к Ефесянам написал: вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Живите, как чадо света. Я как-то рассказывал в своем впечатлении, которое на меня произвел рассказ моего учителя в школе по зоологии, по-моему. Он рассказывал о зрении орла. Вы знаете, что у орла самое острое зрение на планете? Он различает такие цвета, которые нам с вами не видны вообще, а он-то все видит. И вот учитель наш рассказывал такую вещь, что если горит свечка, обычная свеча, вот наша домашняя, парафиновая, то если мы с вами отойдем на несколько сот метров от этой свечи, мы даже не увидим ее огонька. Нам будет незаметно. Вот в кромешной тьме нам не будет видно этого огонька. То есть наш с вами глаз не способен воспринимать такой маленький источник света на таком расстоянии. Но при этом этого света орлу достаточно, чтобы охотиться. Он парит где-то высоко. И если где-то есть эта вот маленькая свеча, этой свечки, этого света, ему достаточно для того, чтобы охотиться. Мы с вами должны быть больше, чем эта свеча. Потому что хорошо, когда видит орел на небесах нас с вами. Хорошо, когда ему видно нас. Но цель, с которой была эта свеча зажжена, не для того, чтобы просто он горел, а для того, чтобы люди это видели. Чтобы вокруг нас что-то менялось. Чтобы люди видели этот огонек и шли к нему. В альпинизме, особенно вот в высотном альпинизме, в очень сложном альпинизме, есть немало случаев, когда альпинисты, восходители замерзали в нескольких сотнях метров от лагеря. Потому что просто из-за вьюги, из-за тьмы, они не видели, где этот лагерь находится. Они блуждали по этим горам, но они не видели. И они садились на каком-то месте и замерзали там. А на следующий день утром люди выходили из лагеря и находили их мертвыми буквально в сотни метрах от палатки. Они просто не видели эту палатку. Этот свет в палатке был им незаметен. Буря, вьюга не позволяла им увидеть. Братья и сестры, много разных вьюг вьются вокруг нас. Но нам обязательно нужно содержать наше пламя, наш огонь в таком состоянии, чтобы он был виден людям вокруг. Пусть Бог всех нас благословит. Давайте помолимся. Милосердный Господь и Бог наш, я благодарю Тебя за то, что Ты зажег наши сердца, за то, что мы являемся Твоими детьми, и за то, что мы вместе с Тобою взошли на эту гору. И Ты дал нам этот огонь. И Ты обозначил каждого из нас как свет этого мира. Господи, мы сами называли себя светочем. Благослови церковь нашу. Поведи нас сам рукой своей. Господь, помоги нам увидеть места, в которых обязательно нужен Твой свет, Твоя перспектива, Твоя истина. Господи, благослови людей, которые бродят во тьме. И помоги нам найти этих людей. Помоги нам пойти к ним. Помоги нам сделать для них что-то особенное, что-то очень важное, что-то доброе, Господи. Благослови, Господи, пожалуйста, каждого из нас. Мы любим Тебя и просим о Твоей помощи во имя Иисуса Христа. Аминь.